У нас уже 12 часов ночи, 17 минут. Я пытался уснуть, но, как говорится, звонки из Индии, там некоторые друзья не смогли сесть на самолет, пришлось искать деньги, чтобы купить им билеты. В общем, как всегда, приключения, а без приключений жизнь не имеет никакого смысла, потому что приключения – это возможность проявить свои качества в экстремальных моментах, помочь людям. Или тебе кто-то поможет, и, в общем-то, в целом надеяться на Кришну. Ну что, сегодня небольшая будет программа, сегодня много трансцендентного ничего рассказывать не буду. Сегодня будет такой вечер юмора, вайшнавского приколов. Значит, наверняка вы услышали как бы такой короткий призыв к мытье жопы, который я выставил на свою как бы платформу. И знаете, как бы, ну, не люблю генитальный такой юмор, но могу сказать такую вещь, что вот тело человека, оно связано с планами бытия. Есть наши 7 чакр, нижняя чакра и верхняя чакра. И каждая чакра – это бург, вас, ва, маха, тапа, джана, лока, то есть разные планы бытия. И чем выше чакра, тем более тонкий план бытия. Поэтому можно сказать, что наш позвоночник сушумна – это как бы некая копия Швета-Шватары, вселенского лотоса. В нашем копчике находится кундалини, или то, что объясняет Ананта. И эта энергия двигается через наши чакры, и она должна подниматься вверх. И, как бы говорится у йогов, чем выше прокачана энергия чакры, тем как бы более совершенным становится йог или практикующий. И тем больше слово или звук обретает силу. Но как бы, если исходить из этого такого миропонимания, что человек и Вселенная взаимосвязаны, то нужно понимать такую вещь, что большинство из нас, вообще большинство из людей, они очень хорошо ориентируются на нижней чакре. Вообще все, что связано с нижней чакрой, заходит. Начиная от танцев, там, ламбада, когда мы крутим нижнюю чакру, заканчивая отношения с помощью нижней чакры. Ну и вообще, как бы, все с нижней чакрой классно еще заходит. Поэтому самый низ чакры – это, как говорится, наш анус, и за него отвечает божество Митра. И, как бы, такой призыв мыть жопу на самом деле имеет глубокий философский смысл. Потому что это часть такой духовной гигиены, часть понимания того, что, как бы, существует более тонкая энергия, которая воздействует на человека, поэтому сказано, что если человек с утра не опорожнился, не совершил омовение после опорожнения, то как бы его день не будет успешен. Об этом говорится в Гарга-Самхите. Поэтому мы начинаем как бы свой день как бы с мытья, омовения, но в йоге это называется снан, сакральное омовение, священное омовение. Это не просто омовение, которое мы делаем, а когда мы омываемся, мы думаем о священных реках, мы думаем о духовном сознании, поэтому изначально сразу же, как мы встаем, мы должны воспевать святое имя Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. То есть ман-мана бхавамат бхакто. То есть мы начинаем думать о Господе, о священных реках. Ну вот, о жопе, конечно, сильно думать не стоит, это просто уже такая привычка должна быть. Как я говорил, что жизнь – это совокупность привычек. И как бы это ни было смешно, но культура чистоты внутренней, внешней – это важный аспект человеческой жизни. И поэтому то, насколько как бы система оздоровление, система омовений, система соприкосновения с солнцем существует в том или ином народе, мы как бы естественным образом понимаем, насколько люди цивилизованные. Поэтому там, где существует солнце, там, где читаются веды, там, где можно совершать омовения там ежедневные и так далее, там, где нет необходимости постоянно просто выживать, как бы борясь с природой, как вы знаете, да, в нашей полосе там надо постоянно ту печку топить, то делать, то все, потому что само выживание требует огромных усилий. А в Индии, в принципе, йог, он может, да, он какой-то момент может там мерзнуть, ему может быть жарко, но тем не менее он может лежать под деревом и размышлять о смысле жизни. Вот, поэтому вот такое веселое как бы наставление мытье жопы, которое сегодня я разместил в группе. Я еще так случайно закинул в такую, у нас есть такая читаница «Асфатмат. Община любви». Там, конечно, немного людей, но я им закинул и посмотрел, ну, так чисто ради прикола. И, конечно, так сказать, это подняло бурю как удовольствие, так и возмущение. И я понял такую вещь, что люди, к сожалению, не видят главного, они не хотят видеть главное. Потому что, ну, во всем, как бы, в любой шутке есть доля правды, и в любой правде есть доля шутки. И, как бы, древние мудрецы, в особенности, там, иудейские мудрецы, они вообще пытались из всего сделать такую некую хохму, то есть, ну, то есть как бы, с юмором смотреть на свою жизнь, то есть относиться не слишком серьезно к себе и при этом очень серьезно относиться к самопознанию, к тому, что мы делаем. И вот этот подход, он такой, вот, иудейских мудрецов, он крайне, на мой взгляд, позитивен, потому что, ну, как бы принимать себя всерьез, ну, как может только сумасшедший безумец. И часто очень, когда мы себе такие, знаете, ставим планки, мы такие великие, и потом мы так раз разбежались, шестом оттолкнулись, ноги выше головы, и мы как с задницей об эту планку, которую мы так и не смогли преодолеть. И мы так упали, и все, мы больше уже спортом не занимаемся. Потому что, ну, планку мы себе задрали такую высокую, и преодолеть ее не смогли. Но стоики, философы и вайшнавы, они немножко по-другому относились к миру. Стоики вообще считали, что нужно принимать жизнь такой, как она есть, что, на мой взгляд, очень позитивно со стороны стоиков. А вайшнавы говорят, что помимо того, что мы принимаем жизнь такой, какой она есть, есть такое еще выражение, как мы должны упивать на милость Господа. И вот тут у людей возникает такой когнитивный диссонанс, у многих они говорят, как же, мы же должны делать усилия, мы должны стараться, мы должны работать, а тут какая-то милость Господа, что, значит, мы должны сложить лапы и сидеть и ждать. Или как Лао Цзы, типа, если ждать слишком долго, ты увидишь тут проплывающего врага, как это понять? И тут Кришна в Бхагавад-гите говорит очень хорошую вещь Арджуне. Он говорит, что Арджуна, смотри, тебе не принадлежат плоды, то есть как бы зарплату, награду, не ты сам себе назначаешь. Она назначается более высшим планом бытия. Но ты должен трудиться, но ты не имеешь права присваивать себе эти плоды, и ты не имеешь права сам себя оценивать. Пускай тебя оценивают другие. И поэтому, если мы сами себя часто переоцениваем в чем-то, то мы начинаем от этого страдать. Кто-то может сказать, ну вот, современная психология, она говорит о том, что мы должны себя высоко ценить, а мы должны себя уважать, а мы должны заставить людей нас как бы воспринимать серьезно. А как же при этом мы можем следовать наставлениям Бхагавад-гиты, Кришны, и к тому же еще относиться к себе с юмором? Делали великие мудрецы прошлого. Ответ очень простой. Мы должны ставить высокие планки, понимая наше нынешнее положение. Мы должны помнить, что эти высокие планки, они всегда преодоляются и соприкасаются с тем, когда мы служим чему-то более высшему. Я разговаривал с одним там художником, знакомым. Я сказал, вот смотри, как дела? Он говорит, ну так нормально сейчас, там типа делаю заказы, выживаю. Я говорю, ну это прекрасно, делать заказы, чтобы выживать. Когда ты в свое время, зная твои качества хорошего художника, я сказал тебе, слушай, вот займись вот этим проектом. И ты даже начал этим заниматься, у тебя получалось, все было классно, но потом твое эго переключило, и ты как бы ушел как бы вот в мир своего эго, своего я. Но я расскажу тебе одну интересную историю о японских художниках. Был такой художник Утагава Каниёси, и он в принципе, был достаточно неплохим художником, но не номер один. И так получилось в его жизни, что, закончив художественную школу, он вынужден как бы, ну, как перебиваться заработками. Там в Японии, так сказать, ну, как были какие-то издатели, которые издавали гравюру, они платили художникам. Ну, понятно, то нужно было рисовать каких-нибудь светских тетенек, то какую-нибудь порнушку, то какими-то цветочками. Ну, в общем, собственно, то, что покупает обыватель. В арте всегда есть такой как бы обывательский сегмент. В Советском Союзе такой, знаете, помните, была картина «Мишки на дереве». Ну, вот там дерево, и на нем три мишки. И эта картина была настолько растиражирована, что она чуть ли не была главным, как бы, ну, таким шедевром каждой советской квартиры образца хрущевского, так сказать, зодчества. Вот. И поэтому, как бы, ну, всегда есть какие-то вот такой вот арт, который, можно сказать, он, ну, доступен, скажем так, не ценителям, да, не ценителям этого арта. И его много всегда, и он, как бы, сейчас тем более вообще, как бы, создавать какие-то картинки можно просто голосовыми командами. Но так или иначе, этот художник, он однажды где-то сидел в таверне, пил саке и подпил вместе с одним каким-то странным человеком, который сказал: «А, ты художник, покажи мне твои картинки». Ну, как у любого художника, у него было с собой портфолио, знаете, там папочка. Он стал показывать. И тот, как бы, собутыльник, скажем так, да, он высоко оценил его искусство и сказал: «У тебя очень хорошая рука, у тебя хорошая композиция, ты в целом очень классный художник, я вижу, что у тебя, ну, прекрасное образование. Одна только проблема, ты неизвестен, у тебя нет имени, и, ну, как бы, видно, что ты просто, ну, как бы, фигачишь какую-то коммерцуху, но рисуя чужие идеи, ты никогда не достигнешь ничего». И, конечно же, тогда художник сказал: «А как вообще, что на твой взгляд, я могу сделать, чтобы достичь какого-то признания, какого-то своей апогеи?» Он сказал: «Ну, знаешь, все очень просто. Если ты начинаешь прославлять великое, то ты становишься великим». И это впало в сердце художнику, и тот, кто с ним был собутыльником, оказался достаточно известным литератором того времени. И у него были идеи, он просто не умел рисовать, но у него были как у литератора идеи. Он сказал: «Слушай, вот у меня давно есть такой творческий замысел нарисовать 47 самураев, великие войны, как бы, Японии, которые, ну, как бы, погибли, оставили этот мир ради долга». История, если говорить очень кратко, достаточно простая. У них был их господин, а было так устроено в Японии какое-то время, что всех феодалов, которые владели самурайскими кланами, скажем, самурайский клан — это мини-армия, их всех призвали ко двору в Киото, или в Эдо, прошу прощения. И там они должны были провести какое-то время. Ну, для чего это делалось? Это делалось очень просто. Этих феодалов контролировали, изучали, ну, понимали, насколько они, как бы, опасны, как возможные бунтари, ну, и, как бы, прикармливали. Но поскольку в Эдо было очень много церемоний, такой, как бы, светской жизни, то сами по себе самураи, они были вынуждены следовать жестким правилам. Правила, например, были такие односторонние движения. Почему? Потому что когда самураи сталкивались ножными, как мушкетеры, соприкосновение ножен меча считалось вызовом. Ну, типа, ножны по ножну ударил. Его самураев начинались дуэли. И поэтому, как бы, дуэли и все остальное было запрещено по страху смерти. Ну, потому что нафиг не нужно было правителю, как бы, вот эти все казаки, самураи, ну, как бы, вот эти вот все, как бы, военные сословия. Нафиг, он постоянно параноил, боялся, что, ну, этот кто-то захочет захватить, власть отнимут и так далее. И поэтому в большей степени для самурая была придумана такая, как бы, история, что их феодалы должны были проводить там, предположим, там 6 месяцев в Эдо, при дворе, но при этом там иметь свой дом, при этом в заложниках были их там дети, жены и родственники. Понятно, да, если твои дети, как бы, в столице, в заложниках, то ты уже не пойдешь войной на, как бы, на барина. Ну, так или иначе, произошла ужасная трагедия. Один из таких достаточно провинциальных небольших феодалов, который владел определенным самурайским кланом, он не знал, как себя правильно вести при дворе, не понимал, как правило, давать там взятки, подарки, а этого требовал, ну, как придворный этикет, да, надо было, так сказать, благодарить своих благодетелей, и поэтому так получилось, что он неправильно оделся по дресс-коду, потому что чиновник, который, как бы, был за него ответственным, ну, над ним, так скажем так, жестоко подшутил, и все закончилось тем, что он попытался, естественно, убить своего обидчика, потому что самурай, как бы, его вот эта вот самурайская гордость, самое главное, кшатри, воина, тут из него петрушку сделали, ну вот, еще и специально, еще и подкололи, осмеяли. И закончилось тем, что он поднял меч на этого чиновника, а это, естественно, по законам того времени карало смертной казнью, вообще как бы там нажить клинок, еще и во дворце Сёгуна, как бы это, ну, естественным образом, как бы как благородному самураю, ему разрешили покончить жизнь самоубийством, сделать ритуальное сеппука. Тоже не очень приятная штука, надо всадить себе в хару, то есть в живот, в экидзаси короткий меч, ну или длинный меч там с помощью специального хвата, и пытаться прорезать полностью себе все органы, там, от печени до селезенки. Но поскольку это ужасно больно и, как бы, можно сказать, ну, почти невыполнимо, то твой друг косяку должен отрубить тебе голову. Как только ты себе воткнул нож в печенку, твой верный друг быстрым ударом меча тебе отрубает голову, и тогда ты, как бы, вроде как, ну, и закончил сеппуку, но не мучился. И поэтому часто в наказание какому-то самураю, ему, например, там, давали возможность помучиться, не отрубали голову сразу или вообще не отрубали. В общем, жестокие законы того времени показали того, что феодал был, так сказать, незаконно лишен всех привилегий, может быть, казнен за счет собственного самоубийства. И, естественно, в таком случае его клан расформировался, его земли конфисковывались, а его самураи становились ронинами. То есть ронин – это... Почему вам все это рассказываю? Что ронин – это воин без господина. То есть это, ну, как бы ты воин, но ты воин только тогда, когда ты служишь и защищаешь какого-то господина. А когда у тебя нет, скажем так, объекта служения, то есть непосредственно личности, с которой ты связан, ты ронин. То есть все твои качества, они утеряются. Ронин – это тень самурая. И вот эти 47 ронинов, они задумали отомстить за это. И их было, конечно, больше, чем 47, их было больше 300 человек, и они все приняли смертельную клятву. Но в конечном итоге осталось только 47, которые до конца ее исправили. И они поняли, что мы маленький клан, и если сейчас мы, ну, за нами очень внимательно следят, так сказать, шпионы, наши земли конфискованы, наша, как бы, фактически, можно сказать, династия разрушена, и, ну, как бы, столичные спецслужбы следят за нами. И поэтому на тайном собрании они решили, что они не будут действовать в открытую, они будут действовать очень, так сказать, тайно. И первое, то, что они показали, это как искусство войны, Сун Цзы. Война – это обман. И они решили обмануть бдительность, скажем, властей Эды тем, что они показали свою, как бы, деморализованность и безразличие к своему господину. И поэтому они там, типа, стали бухать, ну, такие, то есть, типа, уже все пошли на пенсию, стали бухать, стали себя аморально вести, перестали тренироваться, хотя, на самом деле, ну, они тайно тренировались и готовились к битве, но внешне они показывали полную такую свою, как бы, ну, скажем так, нелояльность к своему клану, к законам, что, типа, мстить они не собираются, и вообще они ронины, типа, все, их уже там, все они на пенсии и так далее. Вот. Ну, в итоге они, как бы, они очень хитро сделали так, что некоторые из них проникли в Эда, устроились там куда-то работать поблизости с резиденцией этого чиновника, там завели себе какие-то шуры-муры, там тетенек, через этих тетенек, возлюбленных служанок этого феодала, получали информацию. И таким образом они, как бы, вели такую внешнюю внутреннюю разведку. И начался, как бы, началось время, когда нужно было идти мстить. Это было не так просто, нужно было сначала попасть в Эда, да, попасть без документов. Поэтому в конечном итоге они поняли, что 300 самураев не могут это сделать, это слишком много. И тогда, вот, ну, как бы, реально 47 смертников камикадзе, они, как бы, высвободились. Причем там был такой момент, что у одного из них, там, например, была пожилая больная мама, и он за ней заботился. Но когда мама узнала, что сын, как бы, ну, как бы, уже готов, как бы, исполнить свой самурайский долг, то мама вскрылась, совершила самоубийство и написала сыну записку, типа: «Сынок, теперь тебе ничто не мешает исполнить свой долг. Типа, увидимся в Болгарии». Вот. И таким образом нам очень трудно вам с вами понять, как, вообще, так сказать, моральную составляющую людей прошлого, потому что сейчас это даже фактически невозможно. Сейчас люди настолько, скажем так, деморализованы, каких-то кшатриев, да, посмотрите, там, эти великие войны, которые кого-то что, там, готовы убить там, местных жителей. Ну, вот, то есть, вы понимаете, да, то есть мы даже близко не можем оценить качество этих людей, где мама вскрывает себе вены только для того, чтобы сын ценой своей жизни исполнил свой долг и он как бы не подвел своих товарищей самураев. И вот в итоге как бы их остается 47, и они идут, уже в Эды идет снег, и они идут, как бы приходят в Эды, у них там уже ждет переправленное оружие. Вот, и они придумывают хитроумный план, они одевают костюмы пожарных, потому что пожарные могут идти по городу с лестницами, ну, как бы это нормально, потому что, ну, как бы пожарная дружина. И вот они себе готовят костюмы пожарной дружины, в итоге такие костюмы пожарной дружины, такие кимоно с треугольниками. И еще такие пожарные шапки, это шлемы, но они как бы, ну, пожарник, он же должен тушить, поэтому у него лицо закрыто. И поэтому фактически они неузнаваемые, идут как пожарная дружина по зимним улицам. И когда-то в свое время, когда я делал эту выставку «47 Ронинов», у меня очень история задела, и я подумал, давайте сделаем выставку на эту тему. У меня была коллекция этих гравюр Тагава Куниёси и называется «47 Ронинов». Не знаю, сейчас где-то валяется у нас на складе, или мы уже продали, пропили, я уже не помню. Но вот, шутка, но как ни странно, вот, что-то великое, священное, оно может оказаться где-то в каком-то чулане в силу каких-то обстоятельств жизненных. Вот, и я попросил художника Баранько, я сказал, нарисуй мне эту историю. Он нарисовал эту историю, очень классный комикс. Мы даже выпустили как комикс «47 Ронинов». И мне очень понравилась эта картинка, последняя картинка. У него картинка такая вот, значит, ночь, идут снежинки, идут эти 47 героев, ну, как бы самураев на верную смерть, потому что они все понимали прекрасно, что никто их в живых не оставит. Если их господина за то, что он там просто меч достал во дворце, казнили фактически, то, естественно, нападение на чиновника, обидчика в Эда, это, ну, как бы жестокое преступление. Да, их не просто будут казнить, а выживших будут казнить самым ужасным образом, со всеми японскими, как бы, выкрутасами. Вот в этой картине потрясающе Баранько поймал такой момент, когда вот здесь 47 человек идут в сторону там этого дворца, да, то есть, ну, как бы такой силуэт, и один в конце оборачивается, смотрит. Баранько, конечно, мастер пера, и вот этот он бросает такой взгляд, один, единственный, в конце. Просто обернулся, чтобы сказать, типа, ребята, goodbye. И эти люди осознанно, они тренировались, они осознанно делали все, чтобы принять смерть. И это удивительно, потому что чувство долга ими двигало. И их чувство долга, оно, ну, как бы вышло за пределы жизни и смерти. Никто не до конца помнит даже имя этого чиновника, которого в конечном итоге заставили покончить самоубийством, когда уже самураи разрушили весь его дворец, и в конечном итоге нашли его там в угольном кладовке. Да, он от страха испугался, они вырезали всю охрану, они перелезли с помощью пожарных лестниц, напали на его дворец, и, естественно, чиновник, он очень тщательно охранялся целой гвардией самураев, но как бы 47 мотивированных ребят как бы лучше, чем огромное количество немотивированных ребят. И поэтому 47 Ронинов проникли на территорию дворца, устроили очень кровавую баню, кровавую резню. Некоторые из них погибли. И когда этот художник, вот так как у нее работал с этим литератором, то литератор он собрал информацию. Там один из них отбивался ночным фонарем, другой там владел наггетой, третий, у третьего сломался, там два меча у него осталось, короткий танта, кинжал, и он сражался кинжалом, да, несмотря на то, что противники были с длинными мечами. Вот. И, ну, то есть о каждом у каждого героя был какой-то момент и какое-то несовершенство. Да? Если кто-то там отбивался пожарным фонарем, то там один из самураев стоит такой с мечом и с фонарем в руках. В общем, можете зайти в интернет, посмотреть 47 ронинов, гравюры Кудиоси. Очень, очень такие экспрессивные гравюры. И под ними написаны короткие тексты про каждого героя. Знаете, какой-то рекламный текст. Можно писать какой-то длинный роман, там, Дюма, Три мушкетера. Но если мы знаем уже, кто такой Артос, Портос, Арамис, там, Д'Артаньян, мы помним, да, что каждый из них в конечном итоге по истории Дюма погибает. И Д'Артаньян вручает маршалу, жезл маршала, она его убивает ядро там, на поле битвы и так далее. Да? Очень драматично поэтому сказать, просто показать тот момент, как там, маршал Д'Артаньян сраженный ядром, то это ну, как бы такой вот такой яркий момент. Почему я вам рассказываю эту историю? Ну, мы начали как бы с жопы, а пришли к чему-то более глубокому. Ну, потому что все как бы через жопу у нас делается в нашем мире. Через нижнюю чакру, через сопереживание, через восприятие и через страх нижней чакры. Да? Нижняя чакра – это чакра страха. Ну, вот, мы боимся все время. Мы боимся там, что-то потерять, не заработать, там, что нас что-то отнимут. Знаете, такой вот нижняя чакра – это чувство нашего какого-то такого security. И ради него мы готовы, в принципе, на все. Но интересный такой момент, что когда человек поднимается на более высокую ступень сознания, бытия, то он меняется. Он как бы становится, можно сказать, эти самураи стали бессмертными. Как они стали бессмертными, я скажу вам конец этой истории. Закончилось тем, что они вырезали, естественно, охрану и нашли этого чиновника, дрожащего от страха. И они ему сказали, ты благородный человек, ты дворянин. Как бы ты выше, чем даже наш господин. Поэтому мы не можем тебя убивать, мы дадим тебе возможность совершить самому сипуку. Но, естественно, он даже сам себя толком убить не смог, поэтому ему как бы помогли, да. И после того, как самураи исполнили свой долг, они все спокойно собрались и пошли и сдались все вместе властям. Потому что для них как бы убегать и прятаться было хуже, ниже своего достоинства. По-моему, единственное, кого-то одного там они отправили парня, молодого парня, 16-летнего, который, можно сказать, просто беги там, вот, как марафонец в наш городок, через несколько дней расскажи всем, что мы сделали свое дело. Да? И отправили одного, самого молодого парня. Все остальные спокойно пришли к властям, сдались, естественно, их судили. Естественно, перед Сёганом была такая большая дилемма. С одной стороны, как бы никого нельзя было оставлять живых, потому что это был бы пример самоуправства. С другой стороны, как бы чувачки совершили героический подвиг, а чисто следуя законам Бусидо, они отомстили за смерть своего господина. И как бы, ну, как бы все прощелкало, это на самом деле эдовская, скажем так, служба безопасности. Сами-то самураи как бы все грамотно сделали. Просто служба безопасности подумала, что как бы, ребята деморализовались, и от них нет никакого... Они бухают, там, они там тусят. От них нет никакого, скажем так, опасности, да, потому что они деморализованы. И тут оно не так было, поэтому командир этих самураев, который вел их в бой, он там несколько лет работал, значит, играл роль такого там алкоголика, пьяницы. Он приходил там, в какие-то публичные дома, там устраивал какие-то истерики, кричал, что ему все пофиг, что он уже никакой не самурай, ему это все вообще, все это, типа Харе Кришна, это все не для меня, я свободный человек. Ну вот, понимаете, да? Но в глубине сердца он исключительно играл роль такого падшего человека только для того, чтобы создать себе плохую репутацию, чтобы в конечном итоге исполнить свой долг. И поэтому мы видим, что для подлинного человека, который предан какой-то высшей идее, его собственная репутация не так важна. Для него важнее гораздо долг, чем его репутация. Как сказал Бишма Махабхарати, долг никому не должен. И вот, понимаете, такие удивительные истории мы с вами узнаем о долге, о личности, поэтому когда мы говорим о Махабхарате, а что такое Махабхарата? Некоторые преданные говорят, зачем это Махабхара, это нам же наши учителя не говорили ее читать, изучать. На самом деле это вовсе не так. Шридхар Махарадж в нем читал Махабхарату. Это факультативное чтение наше, знаете, ну, как бы невозможно сразу же все изучить, тем более в том формате, в котором изучаем мы. Но если вы послушаете тайны Махабхараты, то, что у нас есть на канале Веды Бук, я специально сделал, там еще Гарга Самхита, а там еще Брихат Бхагаватамритам, то это откроет для вас вообще целый сказочный мир сознания Кришны, о котором вы даже не мечтали. Но главное, то, что откроет вам, это герои, кто были преданные, кто были те люди, которые, так сказать, играют в Махабхарате, кто были братья Пандавы, до какой степени они были верны своему слову, до какой степени они были готовы идти до конца, и как они это сделали, почему они, как они исполнили свой конечный долг. И поэтому, можно сказать, эта книга о долге, и мы видим, что для каких-то, скажем, древних цивилизаций долг был крайне важен, да, гораздо важнее, чем для нас сейчас. Для нас сейчас как бы важна вот эта вот нижняя чакра, за которую мы цепляемся, которая нам как бы дает вот это ложное чувство какого-то там спокойствия, наслаждения, счастья, умиротворенности. Поэтому это так важно для нас, нижняя чакра. Но, как говорится, граждане, мойте жопу, потому что с этого начинается познание мира, познание Махабхараты, познание сознания Кришны. Вам покажут, что есть левая рука, есть правая рука. И эта правая рука, как бы она для совершения поклонения. И вот все в этом мире нужно воспринимать как жертву. И пока что мы не можем с вами похвастаться, что вот мы обладаем такой вот удивительной духовной природой, что мы готовы принести себя в жертву ради сознания Кришны, ради идеи, ради гуру, ради вайшнавов. Пока что мы лелеем такую похотливую эгоистическую идею собственного счастья, которая, собственно, построена на вот той самой нижней чакре, о которой мы с вами с таким юмором, сарказмом говорим. Собственно, выше нижней чакры мы пока еще не поднялись. Но мир идеалов, как говорит Гуру Махарадж, мир идеалов, поэтому для нас важна Махабхарата, поэтому для нас важна слушать истории жития святых, истории вайшнавов, потому что постепенно, проникая в сознание, божественный звук, он трансформирует нас, и мы начинаем по-другому воспринимать мир. Мы понимаем, что мир – это, ну, как бы, вот кого волнует мнение вот этих вот, ну, скажем так, недоделанных людей, потому что кто-то там говорит, вот, в этой там, типа, все русские должны иметь жопу. Это не все русские должны иметь жопу, вообще все должны иметь жопу. Но когда мы говорим, все русские должны иметь жопу, нужно понимать, что именно в силу невежества в нашей культурной среде это не принято. У индусов это даже не обсуждается, у тайцев это не обсуждается, это часть культуры. Вот. И поэтому кто-то может сказать, он ненавидит русских, он русофоб. Да нет, я ненавижу грязные жопы. Ну вот, потому что сам иногда хожу с грязной жопой и понимаю, насколько это некомфортно. И понимаю, насколько человек с чистой жопой ощущает себя качественно, да? Самоуверенно, как бы любит себя как личность, уважает себя как личность, и при этом никогда не забывает, что как бы состояние чистой жопы – это тоже состояние, которое не так легко достичь, потому что в любой момент нужно обделаться. Вот, поэтому, понимая все эти вещи, мы должны с вами стремиться к внутренней чистоте, к чистоте сердца, а не к какой-то внешней чистоте, где мы там очень сильно нас волнуют мнения каких-то там людей, или там какого-то общества, или там какой-то страны, тем более. Ну, вот. Кто-то может сказать, такие речи крайне непатриотичны, они крайне деструктивные. Да, они деструктивны, потому что они разрушают все ложные реалии этого мира. И не зря Бхактисиддханта Сарасвати Такур он объявил войну всем религиозным концепциям. Почему? Потому что все измы, все как бы дхармы этого мира, как наймитика дхармы, построенные на временном, они не выдерживают никакой критики, так же, как все священные писания. Мы не критикуем все священные писания, мы знаем просто, что все эти священные писания не более чем либо детский лепет, либо, скажем так, низкокачественное отражение каких-то ведических историй, ну, как, например, история о потопе и так далее, или Адаме и Еве. Вот, поэтому мы не критикуем там христианство или ислам. Нет смысла критиковать другие религии, их последователей, потому что критика, тем более такая неконструктивная, она ничего не принесет. Потому что там ты кого-то покритиковал, он все бросил, принял сознание Кришны. Нет. Сознание Кришны люди принимают в процессе общения, в процессе вдохновения. Вот. Поэтому надеюсь, что сегодняшняя моя лекция вас вдохновила, и вы понимаете, да, что иногда я пытаюсь шутить достаточно вульгарно, и кто-то может сказать, вот там Авадут Махарадж, он ачарья, вот он так шутит вульгарно, это так низменно. Но нужно понимать такую вещь, что Писание говорит о том, что Браман или духовно просвещенный человек, он всегда находит общий язык с аудиторией. Он знает, с кем что можно обсудить. Это не значит, что я считаю, что вся аудитория наша – это необразованные люди, но мы знаем все с вами прекрасно, что шутки с нижней чакрой, они всегда быстрее доходят до людей в силу того, что нам гораздо проще, так сказать, вибрировать в этой чистоте, чем вибрировать в каких-то очень возвышенных чакрах. И поэтому на этом как бы уровне вибрации нам все понятно. Но это вовсе не значит, что мы не можем использовать эту частоту для передачи ценных данных. Помните, это всего лишь навсего частота. А данные можно и на нижней чакре получать. Ну, тогда просто нужно немножко данные привязать вот к этой форме, понимаете, да? Поэтому часто какие-то вульгарные анекдоты или там какие-то такие лоу-левельные истории, которые понятны простым людям, используют драматурги и писатели, чтобы туда инжектировать какие-то более глубокие духовные идеи. Вот. Например, говорят, что «Война и мир» — это очень, так сказать, часто издаваемое произведение Толстого. Сам Толстой не считал, что это какое-то гениальное произведение. Он понимал, что просто это произведение, как, знаете, как на злобу дня отвечало социальному запросу. Там «Война, мир», там вот, ну как это, политика, да, все там сидят в интернете с утра до вечера, смотрят политику. Но Толстой как бы понимал, что это такая, ну как бы, можно сказать, попсовая работа его, хотя она такая глубокая, но там другие работы такие, как «Царство Божие внутри нас», и другие работы были гораздо важнее для самого Толстого, и именно их он хотел сделать royalty-free, то есть когда у Толстого был конфликт с его женой и детьми, то один из аспектов конфликта Толстого состоял в том, что он хотел, чтобы его произведения были copyright-free, чтобы любой мог его издавать. То есть Толстой считал, что то знание, в смысле духовное знание, которое он нес в своих произведениях, должно дойти до людей. Ну, семья же считала, что таким образом, сделав copyright-free, он, не сделав своих родственников своими распорядителями, он тем самым, как бы, обречет семью на нищенское существование, потому что Толстой получал неплохие роялти за свои книги. Вот. И тогда Толстой сказал, хорошо, пускай мои такие попсовые произведения, они будут закопирайченные. Но вот те произведения духовные, которые я хотел бы, чтобы каждый прочел, они должны быть в открытом доступе, в свободном доступе. Это, конечно, я не помню, произошло это или нет, но дело не в этом. Дело в том, что просто самые любимые произведения Толстого никто как раз не знает, потому что их не изучают ни в школах, нигде. И вообще, как бы, к Толстому в России отношение как к иноагенту, сейчас есть очень хорошее такое название, иноагент. Иноагент, мне очень нравится это слово, потому что иная реальность. Вот, иная реальность. И я ни в коем случае не говорю, что не существует каких-то настоящих иноагентов, потому что на самом деле нужно понимать, что все президенты работают абсолютно на одного барина, группу бояр, что американцы, что русские, что китайцы. Это все одна и та же шайка лейки, просто каждый отыгрывает, скажем так, ту роль, которую ему отвели. Кто-то Гитлера, кто-то Сталина играет, но концлагеря появляются одинаково у всех, ковид появляется одинаково у всех, там, цифровые деньги, естественно, появляются одинаково у всех. Ну, вот. Только как бы, ненависть она раздувается у всех по-разному. Вот, поэтому мы живем с вами в мире, в котором лицемерие, обман, в принципе, сейчас являются доминантой, но это есть Кали-Юга, чтобы вы понимали. И эта доминанта существует потому, что люди, то есть это мы с вами, люди, они очень далеки от, скажем так, не только там каких-то морально-этических принципов, которым следовали там великие войны, самураи и так далее. Они вообще далеки от реальности, они далеки даже от мышления, от осознания, то есть, понимаете, да, причина всего этого человека. И поэтому сказать, что там человека одурачили, это не сказать совсем, человек одурачил себя сам. Но у нас с вами есть возможность вернуться как бы в адекватное состояние через восприятие истины, через восприятие сознания Кришны. И тогда нам не нужно будет копаться в грязных трусах или быть специалистами по геополитике или экономике. Не для этого сознание Кришны. Вот, поэтому я в какой-то степени свою такую конспирологическую деятельность веду очень в ограниченном формате, потому что я понимаю, что лучше пчелы против меда, понимаете, да, лучшее средство от тьмы – это свет. А то, что мы делаем с вами с точки зрения сознания Кришны, должно нести подлинный свет. Просто мы, может, еще до конца в сознание Кришны не понимаем и не верим, но это в силу того, что мы пока что находимся на том уровне, скажем, той самой чакры, по которой мы сегодня с вами долго вели беседу. А сознание Кришны – это высшая цель человеческой жизни, это высшее проявление. Вот, на этом самом, ребята, я заканчиваю уже 58 минут. Час ночи, а мне немножко поспать, завтра рано вставать, заниматься здоровьем и помогать Субаде, Балавантычу, ну и вообще двигаться day by day. Вот, друзья, спасибо за ваши уши, предоставленные большим вниманием. Я вижу, что живой коллектив собирается послушать сказки, байки Авадут Махараджа. Это прекрасно. Сказка ложда, в ней намек, добрым молодцам урок. Да? Поэтому все, что я говорю, не принимайте близко к сердцу. Принимайте скорее не форму, а ищите в моих словах суть. Иначе мы тогда всегда будем переругаться. И если мы хотим искать разногласия друг в друге в том, о чем мы говорим, мы, конечно же, найдем. Но если мы склонны проходить через форму и принимать суть, тогда мы видим, что хорошо иногда время от времени говорит какие-то важные вещи. Это не то, что он такой умный, трансцендентный, а все такие дурачки, нет. Он просто говорит какие-то важные вещи, он, скажем так, озвучивает эти вещи. И мы должны их озвучивать друг от друга, мы должны обсуждать, мы должны общаться на эти духовные темы. Иначе, если мы не будем применять наше духовное знание, теоретическое, к практическому миру восприятию, тогда мы, скажем так, мы будем на какой-то очень отдаленной дистанции от реальности. Знаете, есть такое сознание Кришны для детей. Да, есть такая версия. Вот, есть такая детская версия. Ну, чтобы детская версия не пронизывала нас полностью, не ослепила нашу бдительность, чтобы мы подумали, что мы уже все знаем, мы такие божественные, мы уже несколько лет носим кантималы на шее. Знаете, это уже шея с такими следами от кантимала. Кантималы уже такие засаленные все. Но, увы, друзья, ни одними кантималами не определяется наша божественность. Итак, делайте выводы, распространяйте информацию о гигиене друг другу, говорите о ее важности, но помните о том, что речь идет не только о физической гигиене, а о гигиене души. Гигиена души гораздо важнее для нас, омовение святым именем, воспевание святого имени, изучение вайшнавской литературы, вайшнавского опыта – это гораздо важнее, чем все остальное. Джай, Шил Гуру Махарадж Ки Джай. Если вам понравилась моя сегодняшняя лекция, напишите в чате свои какие-то комменты, что вы поняли, что вы услышали. Вообще я хотел бы, конечно, вести такой интерактивный диалог. Поэтому там в отце Георгии, если там есть возможность что-то писать, пишите. Но пишите что-то по делу. Недовольные тоже просто писать что-нибудь. Или там, я уверен, наверняка все, что я говорю, кто-то перекроет по-своему. Вот, а вот Махарадж, он такие вульгарные вещи говорит, он популист. Ну, это тоже можно писать, и это можно всегда будет обсудить. Потому что популизм – это не всегда плохо. Популизм – это тоже часть определенной коммуникации с аудиторией. И это просто идти на поводу аудитории. Иногда в этом есть необходимость говорить людям то, что они хотят услышать. Потому что что они могут услышать – это уже второй вопрос. Ну что, друзья, спасибо большое, мои поклоны. И на связи, я очень рад вас всех видеть. Вживую тут достаточно такой хороший коллектив. Ну, тут и Михаил из Киева, и итальяне из США, и Павел, и Тарун, и значит, Максим, Ураль. Ну, ребят, всех впечатлять не буду. Но вижу, что там Арджуна из Индии. Вот, вижу, что как бы коллектив у нас многогранный, многосторонний. Ну что, друзья, всех обнимаю. Очень рад видеть вас, что вы поддерживаете. Надеюсь, что вы простите мои такие шутки, прибаутки. Но иногда быть скоморохом – это не так плохо. Вот, у скомороха есть гораздо больше свободы говорить, чем у короля. Потому что король за каждое слово должен отвечать. А дурачок, он может что-то сказать такое, посмеяться. И как бы, а это иногда могут быть какие-то достаточно глубокие мысли. Всего хорошего, поклоны и на связи.